Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. Короткое свидание в эфире. Каждый четверг в 17:00 мы приглашаем подписчиков к экранам и начинаем рассказ. Рассказ истории наших героев. И сегодня у нас на связи Украина. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень приятно видеть тебя последний раз живьем. Живьем. Мы виделись с тобой в 2016 году в январе, да?
Наверное, в 15, а может быть, в 16, я уже не помню.
В 16-м после Нового года было холодно, и я приехала к вам в исправительное учреждение, где нашла очень теплый прием. Один из самых таких знаменательных в моей жизни, потому что когда я общалась с ребятами, мы проводили творческую встречу, я видела неподдельный интерес. К вам редко приезжали гости, да?
Да, редко. Да, такая таежная колония, далекая от цивилизации.
Сегодня мы будем говорить не о том периоде твоего пребывания в местах лишения свободы, а наоборот. Мне очень хочется рассказать нашим подписчикам, особенно тем, кто ждет своих близких из мест лишения свободы, о том, как ты домой возвращался и как ты себя сейчас чувствуешь. Сколько времени прошло? Какого числа ты вышел?
Я вышел в последний день июля этого года. То есть вот прошло уже полтора месяца с тех пор.
Полтора месяца. И сколько ты добирался до дома?
Относительно быстро. В течение двух недель я уже был дома.
Две недели это немало, это как будто на Столыпине.
За это время я успел посидеть в центре временного содержания иностранных граждан, из которого обычно не выходят по два года, поэтому я говорю, что приехал быстро. Да. У меня отсутствовал паспорт. У меня был на руках паспорт СССР еще. И поэтому возврат через границу был очень, очень проблематичен. Но с Божьей помощью, и это было чудо, я считаю, то, что за очень короткий промежуток времени, буквально с момента, когда я все-таки вырвался из этого центра, тоже с Божьей помощью, в течение буквально 3 дней я сделал документы для возвращения, которые я не мог сделать больше 4 лет.
Вот как. Да. Владимир, для того, чтобы наши подписчики понимали, о чем идет речь, нужно сказать, что ты дома не был 25 лет.
25 лет я не был дома. Ну, как они должны понять, если паспорт СССР у меня на руках был.
Ну, это понятно. 25 лет – это очень большой период времени. Но я все-таки предлагаю тебе вернуться туда за 25, в твое детство, и рассказать о себе, каким ты был ребенком, подростком, о своей семье, пожалуйста.
Ребенком я был безобразным.
Почему?
Я был неуправляемым. Я был абсолютно неуправляемым ребенком. У меня был свой взгляд на все. Я видел мир по-своему. И за что получал и от учителей, и некоторое время даже от родителей. Но когда они поняли, что я просто такой человек, они меня как бы перестали уже трогать.
Да. Все-таки семья. Кто твои родители?
Я из семьи. Отец высокопоставленный спортивный чиновник. Мама доцент кафедры в университете. Она генетик, ученый. Занималась на тот момент в детстве, она занималась научной деятельностью. у нее много научных работ. Да, она больше 50 лет проработала вот в сфере образования, в медицине.
Угу. Скажи, пожалуйста, а таким ты был, наверное, потому что родителей не было просто дома?
Нет, внимания мне уделялось много. Я был таким, вот как только я пошел. То есть мама, так у нее есть такое выражение, было, сейчас уже такого мне не говорит, а вот раньше она постоянно говорит: Вова, ты вот как вот пошел, ты не пошел, ты побежал. И я говорю, до сих пор тебя не могу остановить. Вот такое было.
Тебя, наверное, готовили к большой карьере, или спортивной, или медицинской. Какие-то предпосылки были к этому?
Начало к спортивной. До 12 лет я занимался борьбой. И у меня были очень серьезные результаты, успехи были серьезные. Но потом произошла травма, сильная очень травма, не связанная с спортом. Связанная просто с ребятами дурачились, и я получил серьезную очень травму, еле выжил. Вот. И из-за этого мне запретили заниматься борьбой. Вот я пошел сначала на плавание, через год где-то, когда восстановился, пошел на плавание, а потом восстановился. Вот, в течение 2 лет дома учился. Из-за того, что вот была серьезная травма, дома учился, в школу вообще не ходил. Но потом восстановился полностью и пошел в школу. После, скажем так, детство у меня было счастливым. Несмотря на то, что вот у меня была такая серьезная ситуация, серьезная травма была, детство у меня было очень счастливым. Я объездил весь Кавказ. Я вырос в Сочи практически, у меня бабушка оттуда. Вот. Весь Северный Кавказ я объездил, минеральные воды. Меня родители возили везде. То есть, и такое у меня воспоминание, я очень хорошо помню свое детство. Причем я помню свое детство настолько хорошо, что даже помню себя в манеже. То есть помню детский садик. Помню даже, как меня туда привели. То есть настолько у меня память вот в детское. Я могу я не помню всего, что было в школе, а вот раннее детство помню очень хорошо. Детство у меня было замечательное. Родители мне уделяли много времени, но у меня был скверный характер. Я, скажем так, вот я что понял, когда я же много лет просидел в одиночной камере, и вот когда ты находишься в одиночной камере один, со своими мыслями, с самим собой, ты как-то, во всяком случае я не знаю, как другие, но вот я анализировал, что меня туда вообще привело, в эту камеру. И я пришел к выводу, что в моем детстве не было авторитета, не было человека, которого я бы по-настоящему очень сильно уважал. Я любил родителей, любил папу, любил маму, брата любил. Любил. Именно вот как маму, как папу. Но у меня авторитет был единственный. Вот мой авторитет был, это я. Все. Кроме меня никого не было. И вот, естественно, отсюда было очень много проблем. И я думаю, что если, к примеру, у меня когда-нибудь Господь вот даст мне ребенка, я, конечно же, постараюсь стать для него очень близким другом, чтобы он мне доверял, и чтобы я стал для него авторитетом, чтобы я смог, то есть, чтобы он смог меня слышать, потому что я никого слышать не хотел вообще. Вот такая вот ситуация была у меня в детстве.
Скажи мне, пожалуйста, вот существуют две крайности. Крайность, когда ребенок растет абсолютно брошенным, в неблагополучной семье, и тихо, мирно он выходит, точнее, немирно он выходит на колею криминальную, и ребенок из такой семьи, где, вот говорят, с золотой ложкой во рту родился.
Да-да-да.
Когда ему все-все-все дано. Вот твоя сторона – это скорее левая. Все было, что ты хотел.
Были открыты абсолютно все дороги. Абсолютно все. То есть не было дорог, которые были бы закрыты. Я мог идти в любом направлении и двигаться вообще. У меня отец очень авторитетный в спорте и вообще. То есть он и в свое время был очень известным спортсменом. И да, и работал чиновником спортивным.
Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, нужно было применять более такие жесткие методы воспитания по отношению к тебе?
Нет.
Или это невозможно?
Не, поверьте, ко мне до определенного момента применялись очень жесткие методы. То есть жестче, я не знаю, ну там были резиновые шланги даже. То есть, ну, вот, я закурил где-то лет в 5. При том, что в моей семье абсолютно никто не курит вообще. То есть я вот так вот, я закурил лет в 5. Потому что был момент, я жил с бабушкой, не было абсолютно никакого контроля родительского. У меня под кроватью у моего дяди стояла коробка с Примой краснодарской. Я ее шибил с детства. Вот. А когда я вернулся, естественно, домой, естественно, меня сразу же унюхали, потому что ну, невозможно не унюхать курящего ребенка. От меня воняло целиком. Руки, и изо рта, и все. Меня сначала били, вот, потом перестали, когда поняли, что бесполезно, меня просто перестали бить. Потому что, ну вот реально, я никого не слушал. Я делал то, что я хотел. И все. То есть, и вот я почему я заговорил о том, что у меня не было авторитета, если бы кто-то был в моей жизни, кого бы я очень сильно уважал, и он бы был мне очень близким, я бы, конечно, его услышал. Но, во всяком случае, да, я думаю, что так бы было, скорее всего. Вот сейчас, спустя много лет. Но у меня таких не было. Было много друзей, я всех любил, меня все любили. Я был такой вообще общительный мальчик. И у меня, кроме моих друзей, у меня еще были друзья брата, тоже с которыми я постоянно общался.
Вот. Слушай, смотри, в семье были старшие мужчины. И брат, и отец, и дядя. Ну, то, что у него там Прима под кровать стояла, это ладно.
Это было в другом месте. В семье у меня был только брат и папа. Это у бабушки, когда я жил. Там был. Там два дяди было даже.
Тем не менее, мальчишка растет, и у него нет вот этой грани правильного поведения. Я не хочу сейчас осуждать никого, тем более наших родителей. Они нас воспитывали так, как они умели, так, как они могли, они нас любили. И вот сейчас, будучи уже взрослым человеком, ты можешь же сделать какой-то вывод? Ведь, может быть, правильное русло энергию надо было как-то направлять? Или еще? Вот как бы ты сейчас поступил с собой маленьким? Что бы ты сделал?
Я бы с собой подружился. Я бы прежде всего подружился бы, скажем, не обманывал бы, ни в коем случае, именно не обманом, а искренним желанием понять меня маленького и заинтересовать чем-то. То есть ведь было же очень много вещей, которых я не знал и которые были очень интересны. И я бы, естественно, бы, если бы мне это стало интересно, я бы этим заинтересовался. Я бы чем-нибудь увлек себя. Каким-нибудь, я не знаю, ну, какое-нибудь авиамоделирование там, в конце концов. Ну, или еще что-нибудь. Ведь у меня, вот это я уже потом понял, очень сильно было развито внутреннее вот это творчество. Я творческий человек, творческая натура. Я этого не знал до определенного момента, просто ну, не был в курсе. Потом уже случайно обнаружил в себе. Совершенно случайно обнаружил в себе то, что я умею. Все.
Подожди, ты все не рассказываю сразу же, потому что это чуть позже мы раскроем эту приятную сторону нашего знакомства, при каких обстоятельствах это вообще произошло.
Не, но я сейчас говорил, кстати, совсем о другом. Я говорил о том, что я умею, к примеру, лепить. То есть, причем, да, я не знал об этом. До 20 лет, да, до 20. одного года я не знал о том, что я умею лепить. А узнал об этом просто, вот меня попросили сделать. Я взял, сразу же сделал, отдал и просто сам очень сильно удивился. То есть это был такой культурный шок. То есть, что я, оказывается, это делать умею. Да, я этого не знал. То есть я никогда этому не учился. Это вот есть у меня, и все. Но это проявляется не только в этом. Это проявляется, допустим, в приготовлении пищи. Я никогда не учился, но я умею почему-то это делать. Очень вкусно.
Ты прекрасно.
Ну и во многих.
Фотографии. У тебя прекрасный глаз. Ты умеешь снимать видео. Твоя первая работа, она меня ввергла в удивление, в изумление. Ты сказал, что это первый твой опыт, когда я увидела первый твой клип. И я поняла, что значит, это дар, это талант, потому что человек вот так сходу знает, как держать камеру, куда ее наводить и какие планы брать, не зная, собственно говоря, теории, да?
Вот я к чему говорю. И поэтому, если бы кто-то вот в моем детстве мне бы показал, что это есть вообще, что это, если бы я знал о том, что это можно вообще делать, то, конечно же, я этим бы занимался с детства. Ну, вот родители у меня не такие творческие люди. Хотя они творческие. На самом деле, творческие. Просто, видимо, они мало все-таки мне... Они уделяли мне много времени, но они уделяли его, я думаю, что не совсем так, как нужно было именно для меня. То есть я не был похож на других. Ну, просто вот не был, я был другим совершенно. Mm-hmm. И за мое, вот я сколько вспоминаю, вот свое раннее детство и юношество, у меня происходило очень много внутренних изменений. Очень много раз происходили изменения, когда я осознавал, что вот что-то я понимал неправильно. Вот в раннем детстве. Я видел вот так вот определенные вещи видел. А когда подрастал, понимал, ага, оказывается, я неправильно на это смотрел. И вот таких вот изменений в моей жизни вообще было очень много. Угу. И каждый раз такие радикальные.
Володя, скажи, пожалуйста, когда-нибудь в твоем детстве, в подростковом возрасте, в юности, ты пересекался с людьми, которые занимались криминалом? Вот все благополучно. Прекрасная семья. Нет.
Я постоянно пересекался с ними. Постоянно. Потому что я рос на улице. То есть наше детство – это не детство современных детей, которые живут дома у компьютера. Мы жили на улице. То есть вот утром, ну вот мы приходим со школы, ну там уроки сделали, все, и вперед. И только вот вечером, слышишь, мама зовет, Вова, домой. И вот только тогда домой, и то не всегда. И уже выходили искать там. То есть мы росли, нас там никто не контролировал, мы делали, что хотели. Mm-hmm. И, естественно, я жил в таком районе, где очень много сидевших. Очень много было сидевших и таких криминальных личностей. Вот. Плюс это 80-е. Это, ну, то есть, такая...
Атмосфера. Такая особенная. Как в кино. Да. Володя, сколько тебе было лет, когда ты попал в места лишения свободы?
22 года.
22 года. Но до этого времени, вероятно, был институт. Ты же успел поучиться, ты же был студентом. А армия?
И армия тоже была. Но армия была, опять-таки, по причине того, что я вот был таким... Я в нее ушел из института, хотя из института меня не брали. Ну, то есть, в смысле, у меня была отсрочка из-за того, что я был студентом. Вот. Но я ушел туда, потому что влип в историю, в очередную, из-за чего был вынужден добровольно, так сказать, убежать туда, пересидеть, и потом уже после армии вернулся, и опять восстановился и учился. большое.
А в каком возрасте начались вот эти истории, как ты говоришь, влип? Влипания начались когда?
В 5-летнем где-то возрасте. Вот так вот. То есть первый мой привод в милицию был в 5-летнем возрасте. Меня брат мне сделал самострел красивый. У меня был самый лучший самострел вообще. Я жил в Сочи, и вот у нас компания была, человек 20. Ну, ребята все от 5 до 11-12 лет. Такая вот. Мы бегали, стрелялись, у нас алыча росла зеленая. Вот. И мы вот этой алычой друг в друга стреляли из самострелов и из рогаток. То есть у нас была такая война. Вот. И брат мне сделал потрясающий самострел. У него был самострел, и у меня. У нас были самые лучшие самострелы. Вот. И кто-то из нашей компании случайно разбил стекло у одного жителя из домов в том районе, где мы бегали. В центре там жили, на бывхе. Mm-hmm. Да, и вызвали милицию. Значит, приехала милиция, всех словила, всех поймала. И собрала все оружие. То есть отобрали оружие. Ну, все ничего. И вот он стоит, этот вот милиционер, и в руке два самострела вот этих в руке так держит двумя пальцами, болтает их вот так вот и ругает нас. Вот мы там такие сякие. А я стою, они перед глазами, у него вот так вот маячат эти два самострела, и мне так жалко. У меня сердце крови обливается, думаю, как же я без них буду. Я подбегаю, хватаю оба самострела и как дал дёру. Вот. А у нас же там проходные подъезды. То есть райончик я хорошо знал. Mm-hmm. Но когда я побежал, вот с этими двумя самострелами, когда я побежал, он, видимо, маленький, кроха. Вот. Он, видимо, просто таким образом напугать меня. Он говорит, стой, стрелять буду. Я так испугался, я когда забежал в подъезд, я вместо того, чтобы пробежать дальше и завернуть за угол, я забежал в подъезд и спрятался за дверь. Вот. И вот он пробежал, выбежал, увидел, что меня нету. А меня вот страх сковал просто сильно. Я подумал, что он меня стрелять будет. И он вернулся и забрал меня за ухо. И вот я единственный из всей компании попал в милицию, меня бабушка забирала оттуда. Это вот был у меня первый такой опыт печальный. Да.
Я помню очень много историй, связанных с тем, как в малолетнем возрасте детей приводили в милицию, но это приводило не к положительным результатам, а наоборот. То есть вот если бы милиционер по-доброму объяснил ребенку, что правильно, что неправильно, может быть, другие были итоги. А то вот стой, стрелять буду, там за ухо взять, зачем пугать ребенка?
Нет, да я честно скажу, я бы ничего не понял, конечно же. Потому что я вот объясняю, что у меня не было в жизни вообще никаких авторитетов. Ну вот не было, и все. И поэтому и не слушал никого, и поэтому сам делал, что хотел.
Вот. Мне необходимо напомнить нашим подписчикам, которые только что подключились, что в эфире «Короткое свидание». У нас сегодня на связи Киев, Украина и Владимир. Владимир, мы рассуждаем на тему, как вот детская пора может повлиять на дальнейшую судьбу человека, на его жизнь, семья, в которой вырос ребенок. И тут очень много дам у нас подключается, женщин. Это неудивительно. Владимир действительно прекрасный собеседник. Очень симпатичный человек. Спасибо Светлане, Лидии, Анастасии. И, конечно же, женщины любопытствуют. Я думаю, что те вопросы, которые они сразу же начинают задавать, они привычны для тебя. И почему-то мне хочется сегодня избежать ответов на эти вопросы. Володь, я объясню почему, потому что мы сегодня размышляем не на тему, что и как связано с тюрьмой, а что было до и что после. Я думаю, это будет интересно. А вот когда ты уже сам созреешь или тебе об этом будет говорить, ну, проще, мы когда-нибудь, может быть, об этом поговорим. Сейчас мне хочется задать вопрос от нашей подписчицы. Скажите, пожалуйста, если такая хорошая семья была и были полноценные, имеется в виду, то что повлияло на то, что вот вырос такой беспокойный ребенок?
Я думаю, что это гены.
Гены?
Другого объяснения просто нету. Ну, нету. Все у меня брат, мой родной брат, старший брат, он с 4 лет читает. Он круглый отличник. Он закончил школу с золотой медалью. Университет закончил с красным дипломом. Это вот мы росли в одной семье.
И ты – это человек, который наоборот, все наоборот.
Альтер-эго вообще, абсолютно другой человек. То есть человек, вот простой пример. В раннем детстве у нас был медведь, большой такой плюшевый медведь. Брат его в детстве боялся. Как только я добрался в детстве, я на 5 лет младше брата, как только я добрался до этого медведя, я сразу же оторвал ему все, что можно было оторвать. То есть, ну, разные были, разные. То есть я такой, я страшный такой холерик, я не знаю, то есть двигался много. Но не то чтобы мне, допустим, вот в школе я, если что-то мне не нравилось, я это не учил. Вот и все. Если мне что-то нравилось, я это учил очень хорошо и знал это отлично. То есть это касается там, ну, я не буду сейчас углубляться конкретно, какие предметы там, и что, и как. Ну, вот в школе я учился просто вот делал, что хотел там вообще. То есть школа от меня страдала сильно, конечно. Очень
мне
сильно.
Мне пришла в голову мысль, а могло это происходить потому, что тебе все время в пример ставили брата?
Нет, мне в пример брата никто не... Я даже не помню такого, чтобы мне брата в пример ставили. Ну, только уже когда подрос, уже когда в институте учился, то есть в университете точнее, уже когда поступил, мне все время говорили о том, что вот тебе нужно равняться все-таки на брата, да. Потому что я был такой из когорты вечных студентов. Вот такой вот, который мог там, да, начинается это академ отпуска там и так далее.
Мы сейчас перевалили золотую середину нашей передачи, и уже можно говорить о том, что происходило после того, как ты освободил своих мест лишения свободы. Да, это был большой период, 25 лет. Ну, конечно, для меня это просто целая жизнь. Для тебя, наверное, тоже. Я хочу уточнить, мы познакомились с Владимиром, когда я приехала суровой зимой, это был январь, к ним в колонию. И первое, что меня, ну, честно тебе скажу, удивило, это то устройство, на котором воспроизводилась музыка. Я была в огромном количестве колоний, более 400 исправительных учреждений. Я проехала вообще за все годы работы в уголовно-исполнительной системе. Но такого механизма, который был у тебя, и, скорее всего, он был собран своими ручками, я нигде не видела. Вот кому что, а мне понравилось вот это вот устройство. Скажи мне, пожалуйста, ты говоришь, что талант открылся. Не там ли он открылся у тебя? Талант к музыке, к аранжировкам, к видеосъемкам. Расскажи об этом.
Я не знаю, когда. Я думаю, он всегда был. Просто нету знаний. Талант, он как бы либо есть, либо его нету. А знания, они должны быть по-любому. То есть, если ты хочешь чем-то определенным заниматься, то должны быть знания. То есть, я... тот аппарат, про который вы говорите, это не самодельный аппарат. Это очень серьезная рабочая станция Yamaha, в которой я... На тот момент, кстати, когда вы приехали, я еще ее не знал. То есть, я еще делал ручные настройки.
Подожди, подожди. Это то, что в корпусе из-под телевизора было.
В корпусе из-под телевизора?
С правой стороны.
А, да, это... Нет, там, я сейчас объясню, значит, там другая тема. Там, значит, тот аппарат, это совсем другое. Значит, у нас не было синтезатора, у нас не было ударной установки, и не было людей, которые могут играть на ударной установке. Ну и, естественно, у нас не было ни скрипок, ни виолончелей, ни труб, ничего, что вот есть вот в нормальных оркестрах. И не было людей, которые, потому что колония была крохотная, людей там было мало, вот, и было очень мало музыкантов. Вот нашлись только вот у нас трое из нас, скажем, более-менее, скажем так, умеющих играть там на гитаре, там, кто на чем. Вот. И вот с помощью PlayStation, Sony PlayStation, мы записывали, там была такая программа Music 2000 для первой PlayStation и Music 3000 для PlayStation 2, музыкальный редактор. И вот с помощью этого музыкального редактора мы записывали на рабочую станцию, сначала на магнитофон в первое время, а потом уже, когда появилась рабочая станция, начали записывать на нее ударники и ну, все инструменты, которые у нас отсутствовали. А вот гитары, голос, все, что у нас было, мы записывали уже напрямую, так сказать. Все остальное у нас было из Sony PlayStation.
Второй момент, который меня приятно очень удивил, это вокальные данные и формат песни. Потому что очень часто, когда приезжаешь в исправительное учреждение, тебе и просишь показать, продемонстрировать что-нибудь, тебе стараются показать, ну, в большинстве случаев это шансон, это очень такие грустные песни, прекрасные песни. Но в вашем случае это были песни философские, философского такого содержания. И так как я очень люблю Санкт-Петербург, я прям почувствовала, что что-то свое родное.
Да, автор текстов, он из Санкт-Петербурга.
Он
Виталик.
из Санкт-Петербурга?
Да.
Аранжировки кто писал, Володь?
Аранжировки, ну, те песни, которые слышали вы, все аранжировки сделал я. Те песни, которые, да, аранжировки делал я. Но, значит, был еще один парень, Алексей. Он тоже делал аранжировки, но на тот момент он уже у нас не был, он уехал на строгий режим. Его уже на тот момент не было 2 года в колонии. Вот. Да, и ваш приезд, скажем, был неожиданным. Ко мне подошли, сказали, говорит, Вова, ты можешь что-нибудь отправить на Калину Красную? Я говорю, да у нас там записи же полно. Я говорю, давайте отправим. Он говорит, ну давай что-нибудь запишем, как бы отправим на Калину Красную. Вот мы отправили. Но на тот момент мы уже долго не репетировали. У нас не было ни аппаратуры, ничего. У нас все отобрали. Потому что, ну, считали, что это уже как бы и не нужно там. Потому что никто этим из руководства этим не интересовался. Более того, были люди, которые очень сильно нас ненавидели.
А у музыкантов всегда так.
Да, а потому что песни у нас были очень злые. То есть нас за нену... Злые в каком плане? Злые в каком плане? То есть был такой момент даже, вот когда новые песни появлялись, Виталик из вот своей, он как бы, ну, искренний человек такой, он взял с кем-то, поделился текстом, вот написал новый текст. А вот этот, кто услышал этот текст, побежал в штаб, доложил администрации, что вот написал про вас песню там. Вот. И да, нас вызывали и за это отчитывали. В общем, такая вот ситуация. Я просто не хочу углубляться в подробности, да.
Сейчас мы об этом уже говорим с улыбкой, потому что прошло время, и я очень рада, что мы с вами познакомились, потому что я говорю, вот, объезжая большое количество учреждений, я поняла для себя, что вот, есть исключения, которые запоминаются или в сердце попадают. Вот в вашей колонии, тогда, как ты говоришь, таежной, да, далекой-далекой, и очень долго ехать на машине, и там такая узкая колея. Действительно, вот атмосфера тепла. И еще знаешь, что я запомнила, если тебе интересно?
Ну, почему? Я думаю, всем интересно.
Я стою перед... Это было столовой, очень маленькая столовая. Передо мной сидят жители этой колонии. И я вижу, что такие возрастные люди, уже все серьезные. И вдруг в один прекрасный момент я понимаю, что мне хочется, чтобы они поверили тому, что я говорю. Я говорю, вы мне верите? И, по-моему, с левой стороны сидел мужчина, уже пожилой. И он сказал, верим, верим. И я поняла, что все понятно. Действительно верят. И вот этот контакт, он какой-то совершенно невероятный, необыкновенный состоялся. Спасибо, Володь, за ту песню про Россию. Она мне вообще, вот, честно сказать, она мне прям меня напомнила. Но я думаю, что мы еще увидим и услышим обязательно, потому что ты собираешься продолжать эту всю историю. У нас осталось с тобой 14 минут. Давай поговорим о дороге домой. Как ты себя чувствовал? Я так волновалась, что ты оттуда поедешь туда один, впрочем, вместе с твоей мамой и с твоими родственниками, потому что это большой путь. Ты же освобождался в Новосибирске. Тебе нужно было проехать через всю страну.
Да, освобождался в Сибири, и мне нужно было проехать полторы, всю страну и еще другую страну. Да. Рассказать, как возвращался?
Ну, вкратце, какие эмоции, какие впечатления, потому что ты вот выходишь, и что ты почувствовал?
Я почувствовал вот единственную, скажем, вот разницу между тем, что было... Ну, сначала я почувствовал, конечно же, другой воздух. То есть вот сразу же ударил в нос другой, то есть что воздух другой. Угу. Это, конечно же, бросилось в глаза. Ну, то есть не то, что бросилось в глаза, а сразу же я почувствовал это. То есть вот все и кожей, и обонянием всем. Потом, когда мы поехали по городу, то есть меня же сразу же встретили сотрудники миграционной службы, арестовали меня фактически. Mm-hmm. Да, увезли меня в суд, который меня признал нарушителем и, так сказать, отправил меня вот в этот вот центр для выдворения из страны. Но пока мы ехали, и пока мы по городу ехали и стояли возле суда, ждали вот как судебного заседания, я обратил внимание на то, что меня вообще ничего не удивляет. Ничем я не восхищаюсь, вот такой, что вау, вот как-то все прям спокойно. Вот как будто вот все, как будто ничего и не изменилось вообще.
За эти 25 лет, да?
Абсолютно. Вот я говорю, как есть. И я, кстати, не один такой. После меня через 10 дней парень освобождался, Игорь. Вот, он мне сказал то же самое. Говорит, о, абсолютно то же самое. Говорит, те же самые ощущения. И потом, когда я уже... А у меня, ну, представьте, я в Новосибирске оказался ночью. И вот я один. Без паспорта. То есть у меня нету паспорта вообще. Ну, у меня, то есть, есть паспорт СССР. Есть там какие-то бумаги, вот эти вот, которые позволяют, которые подтверждают мою личность. Вот. Это я уже рассказываю про то, как я из центра освободился. То есть, когда я подал апелляционную жалобу, и меня суд освободил. Посчитал, что меня незаконно задержали. Вот. И вот я один на один оказался в центре большого города ночью. Без документов, никого знакомых нету. Первый хостел, в который я позвонил, сказали мне там, что простите, у нас все места заняты до конца августа. То есть это месяц еще. И вот в этот момент я вот ощутил, конечно же, ощутил, что я один и что, возможно, везде до конца августа все уже занято и мне некуда идти. Но потом я собрался, взял себя в руки, нашел опять по уже, слава богу, связь нормальная, нашел ближайший хостел и попал в нормальное место, к нормальным людям, слава богу. Наверное, Господь мне дал такую возможность, чтобы я попал к нормальным, адекватным, очень интересным, творческим людям в этот хост, хозяевам, да. И провел там я неделю, и за эту неделю, то есть 2 дня я там пробыл, на третий день меня вызвали в консульство, в среду меня вызывают в консульство, я прихожу, отдаю все свои документы, говорю, что это тот самый, который вот обращался уже столько-столько лет назад и просил там подготовить документы. Вот. И мне сотрудник консульства сказал, что придите в пятницу на собеседование, на беседу к консулу, и он вам скажет, сколько вот вам еще ждать вот всех этих документов, там, подтверждения моего гражданства. Потом мне же должны были выдать определенный документ, чтобы я вернулся на родину. Все. Вы были в курсе этого всего, я же вам рассказывал.
И пока вы...
Да, и показывал. И были в курсе этого всего еще отец Владимир, настоятель храма, вот в той колонии, в которую вы приезжали, и его приход, который за меня, я в этом не сомневаюсь, что за меня все молились, потому что когда я в пятницу пришел на беседу к консулу, он мне выдал все документы и сказал: «Ехай до дому». Я поехал.
Володя, через 2 дня. Да. Прости, пожалуйста, что я тебя перебиваю. У нас просто остается до конца эфира 7 минут. И вот мы заговорили о самом главном. Роль Бога в твоей жизни. Ты сказала, что, наверное, все молились, поэтому и получилось. Значит, ты веришь в это. Среди наших подписчиков очень много людей, которые к этому относятся по-разному. Вот скажи свое мнение, как Бог тебе помогал в твоей жизни, ведь 25 лет, тем более, что ты отбывал наказание в необычной колонии, а колонии... это особый режим, это особый-особый режим.
Да, я могу сейчас... если коротко, по-любому, коротко нужно сказать, потому что времени мало. До определенного времени я не то чтобы не верил в Бога, я занимался вещами разными, и все они были связаны с какими-то духовными практиками. То есть я точно знал, что есть мир вне вот нашего мира. И огромное количество, может быть, миров, которых мы не знаем. Еще до того, как я к Богу пришел. А уже когда я пришел к Богу, тернистыми всякими путями и вот так вот такими извилистыми тропами, когда я пришел в храм, то Господь мне, как минимум 4 раза на мне явил чудеса. Чудеса самые настоящие, чудеса исцеления. И чудеса исцеления такие глобальные, и они шокировали, вот как в Библии все. Вот все как в Библии. Вот такие же абсолютно исцеления, вот как вот читаешь в Библии, это происходило со мной самим. К сожалению, я человек слабый. И во мне, скажем, я грешный, очень, очень грешный человек. У меня до сих пор и вера слабая, и мысли всякие грешные в голову приходят. То есть я живу, умру, как бы. И у меня нету такого горячего желания уйти из этого мира в церковь. Хотя я должен это сделать, я думаю. Со временем я, наверное, это, возможно, сделаю. Потому что я к этому стремлюсь. Я надеюсь, что Господь откроет мне глаза. Но об этом нужно его просить. И нужно, нужно молиться. Но то, что Бог есть, и то, что Он, нам, Он за нами наблюдает, и то, что ангел-хранитель с нами рядом, я в этом не сомневаюсь ни на секунду. Потому что меня спасал, вот из лап смерти вытаскивали очень много раз в моей жизни. Вот это же для чего-то сделано, было сделано. И я думаю, что все это делалось для того, чтобы я прославлял Бога.
Есть, есть сегодня за что его поблагодарить. Но Бога? Я его благодарю за то, что я вижу тебя не в колонии, а вот в замечательном парке.
Я благодарю Бога за то, что я вот сейчас нахожусь здесь, за то, что мама меня дождалась. За то, что отец ушел из жизни счастливым человеком. За то, что просто вот я дышу. И за то, что, несмотря на эту вот тяжелую, скажем так, жизнь, которая где-то уже там осталась позади, у меня на многие вещи открылись глаза. И это во многом благодаря вере в Господа. Во многом благодаря вере в Господа. Я думаю, что благодаря вере в Господа, не во многом, а благодаря именно этому. Поэтому...
Я просила тебя, когда мы готовились к передаче, в завершении у нас как раз осталось по одной минутке, пусть они обе будут твоими, обратиться к тем родственникам, которые ждут своих родных и близких из мест лишения свободы много-много лет. Ведь тебя мама ждала 25 лет. Вот ты бы мог сейчас сказать что-то мамам, женам, сестрам, братьям, детям этих людей? От имени вот осужденных, которые там. У нас с тобой 2 минуты. Давай.
Ну, сложно на самом деле. Сложно. Сложно говорить об этом, потому что разные есть места, в разных местах содержатся люди. Разные условия содержания. Кто-то содержится в тюрьмах, кто-то в колониях, кто-то в более, скажем, свободных условиях таких. Но я думаю, что если вы искренне будете верить и искренне будете просить Господа о том, чтобы ваш близкий человек, не то чтобы исправился, исправить человека же невозможно, но возможно, чтобы человек сделал какие-то... какую-то переоценку внутреннюю, и чтобы человек изменился. Изменился, полюбил самого себя, в конце концов, полюбил мир, в котором он живет. И, естественно, если он полюбит себя и окружающих, и мир, который вокруг него, естественно, он не будет действовать деструктивно. Он будет подобен Господу, будет творить. Будет творцом, будет делать что-то позитивное. И все это будет только благодаря вашей вере, я считаю.
Ну, Володя, спасибо большое. Наше время подошло к концу. Настолько интересный разговор получается у нас с тобой. Я предлагаю встретиться еще раз. Желаю тебе хорошего настроения, летней прекрасной погоды в Киеве и здоровья твоей маме. И всего самого наилучшего. Пусть исполнятся все твои сейчас заветные, прекрасные желания по поводу творчества. Спасибо большое. До новых встреч в эфире.
Всего вам доброго. До свидания. До свидания.
До свидания.
Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.